Вилли с Молли, Молли с Вилли все тарелки перебили.
Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит.
Эники-беники или вареники. Говорим по-русски.
Все слова, слова, слова.
Пушкин – это наше все. Мы так привыкли это повторять, что не отдаем себе отчета. Увы, не все у Пушкина наше. Принято жаловаться, что современные школьники Пушкина не понимают. Ну, кто не понимает, а кто и эссе о пушкинских непонятностях пишет. Журнал «Русский язык» опубликовал исследование об устаревших словах в романе Пушкина «Евгений Онегин» девятиклассницы Эльвиры Луц. В первых же строках девочка напоминает, они делятся на две группы. Архаизмы, слова, которые имеют в современном языке аналоги, например, у Пушкина «отрок», «отроковица», а сейчас «юноша» и «девочка-подросток». И историзмы, «ерем», «барщина», «оброк». Все эти слова сегодня можно встретить только в исторической литературе или в исторических фильмах, а во времена Пушкина их знал любой. Большинство слов историзмов связаны с бытом, одеждой и аксессуарами того времени. В первой главе видим широкий боливар, шляпу-цилиндр, напоминающую ту, которую носил вождь Южноамериканской революции в начале XIX века. Удивительно, что супермодная вещь при Александре Сергеевиче Пушкине теперь всего лишь отголосок далекого прошлого. В этой же главе встречаем и бригет, карманные часы с боем, названные так по имени конструктора. Из первой главы в наш исторический гардероб добавляются панталоны, фрак и жилет. Всех этих слов на русском нет, комментирует Пушкин. Тогда, еще, сейчас уже. Панталоны, узкие мужские брюки сначала стали нижним женским бельем, а теперь и вовсе забыты. Обязательная некогда на приемах и балах одежда, фрак теперь почти что униформа музыкантов и дирижеров. А во второй главе находим непонятное слово шлафор или шлафрок и узнаем, что это всего-навсего ночной халат. Рядом с ним чепец, кафтан, риза. Этим высоким словом называлась любая одежда, а сегодня это только одеяние священнослужителей. Да и сами слова «туалет», «уборная» в первоначальных значениях устарели. Туалет, как одежда, вообще не встречается. Равно как и уборная, специальная комната, где одевались и причесывались. В такой функции уборные остались только в театре. Прислушаемся к разговору молодых людей, которые обсуждают последние театральные новости. Эол, Диана, Терпсихора, Армида, Флора, Венера, Феб – это имена богов и богинь, вошедшие во фразеологизмы. Из уст Эола значит легко. Ветреная Венера – это легкомысленность. Слепая Фортуна – случай. Лик Дианы – луна. Нам непонятно. А современники Пушкина ведь понимали. Выходит, порядочному денди времен Пушкина было достаточно всего-навсего воспитания мадам и мусье, да прогулок с французом убогим, который учился мушутя, чтобы понимать, о чем идет речь. Упоминается и цивница, родительница Лиры. И если о Лире мы хотя бы слышали, как о символе поэзии, то со словом «цивница» встречаемся только в этом романе. Давайте пройдемся по улицам Санкт-Петербурга времен Пушкина. Семинаристы в желтой шали и академики в чепце. Кто они? Ученые-женщины. А вот красавец-усач. Угадайте его род занятий. Сложно? Нет. Во времена Пушкина усы в столичном обществе носили только военные. Вот бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая, ямщик сидит на облучке, это передок у телеги, саней повозки, то есть козлы. Это ямская карета, наемная. Ее нанимают на бирже. А вот почтовые, казенные лошади, которые сменяются на каждой станции, и потому путешествие совершается быстрее, чем на собственных лошадях. Не пугают ли вас прогоны, плата за пользование казенными лошадьми? Если да, то давайте сделаем остановку у одного из домов. Только вот его хозяин не блещет репутацией. Фармазон. Справки о нем наведем у Марины Королевой.
Как правильно?
Вопрос.
Кто такой фармазон?
Ответ.
Фармазонами обычно называют мошенников, которые подделывают документы, или тех, кто сбывает фальшивые бриллианты, или мошенников, которые подбрасывают жертве фальшивые драгоценности. Во всяком случае, именно так определяет современное значение слова «фармазон» большой словарь русского жаргона Макиенко и Никитиной. К этому можно добавить, что фармазоном наши современники могут назвать не только мошенника, но и негодяя. Несмотря на то, что фармазон давно обретается в русском языке, слово даже на слух кажется иностранным. – Оно пришло к нам из польского языка, хотя источник французский. Наш с вами фармазон – это не что иное, как франмасон, буквально вольный каменщик. У Пушкина мы можем найти такую форму, как франмасон, но у него же есть и фармазон. Помните, сосед наш неуч, сумасбродит, он фармазон, он пьет одно стаканом красное вино. А дело вот в чем. Простому русскому человеку слово франкмасон было мало понятно. Вот и переделали его в фармазона. Фармазон – не что иное, как просторечный вариант франкмасона. Кому-то, кстати, и фармазон было сложно выговорить, так что была и еще одна просторечная форма того же слова – армизон. Что понимали под словом фармазон раньше? Во-первых, в прямом смысле это был масон, то есть последователь масонства, а в переносном значении фармазон означало вольнодумец, нигилист. Сейчас слово фармазон возникает в нашей речи крайне редко, а если и возникает, то без всяких ассоциаций с масонством и нигилизмом. Просто бранное слово.
Ну как? Правильно!
Пожалуй, фармазон нам не угроза. И в дом, следуя за Эльвирой Луц, юной читательницей Пушкина, мы заглянем. Чертог, дом, выглядит мрачновато. Штофные, то есть шелковые обои в прихожей, как будто потемнели от траурной тафты, особой легкой ткани. Высокие покои, комнаты стали как будто ниже. Пестрые из росы расписной кафель для печи потускнели. Из девичьей комнаты прислуги не раздается смех. А, понятно, в доме траур по случаю смерти дяди Евгения. А вот и домашние дроги, то есть сани, подкатили к крыльцу, минутку постояли и отправились на скотный, то есть задний двор. А вот горница, комната молодой девушки. Она, как волшебница Цирце, сидит за бюро письменным столиком и пишет. Вот достала из ящичка обладку, бумажный проклеенный кружок, и запечатала письмо. Вот служанка вошла с подносом, и молодая дама села пить кофе. Пора собираться на бал. Ее везут на ярманку невест. Форейтер, управляющий лошадьми в праздничной ливрее, зашел справиться о времени выезда. Челядь слуги выстроилась для прощания. И вот от раковица на бале. Уже были галоп, мазурка, вальс. Сквозь тесный ряд аристократов, военных франтов, дипломатов и гордых дам к ней пробирается молодой повеса. Она поправила буа пушистый на плече, смущенно опустила голову. В ее танцевальной карте он не записан. На этом месте оставим ее, как оставил своего героя Пушкин. И вспомним, что парус называли ветрилом, заимствованные слова иноплеменными, обычные дела вседневными, а поэт во времена Пушкина был пиитом. Архаизмов в Онегине множество. Архаические грамматические формы тоже встречаются. Бывало, он еще в постели. К нему записочки несут. Что, приглашение? Ну и дальше. Вот наш герой подъехал к сеням, швейцара мимо он стрелой взлетел по мраморным ступеням, расправил волоса рукой, вошел. Ну а нам, Ольге Северской, Марине Королевой, звукорежиссеру Илье Крылову, пора выходить из эфира.
Слава, слава, слава.